эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. На 300 метров вглубь территории, контролируемой грузинской стороной, перенесли российские пограничники линию де-факто границы с Южной Осетией. В Грузии арестованы шестеро бывших полицейских, причастных к скандальному делу Тамаза Тамазашвили. И абхазский футболист Ахрик Цвейба не примет участие в прощальном матче Кахи Каладзе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей заявила, что международное сообщество несет ответственность за безопасность и защиту сирийцев. В Израиле сегодня начались общенациональные учения, в ходе которых отрабатываются действия на случай массированной ракетной атаки. Премьер-министр Чехии Петр Нечас проводит встречи в Москве. Совет Безопасности ООН должен принять незамедлительные меры к тому, чтобы остановить вопиющие нарушения в Сирии, считает глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей. По ее словам, международное сообщество несет ответственность за безопасность и защиту сирийцев, которые уже более 2 лет живут в условиях кровопролитного внутреннего конфликта. Пилей, однако, не уточнила, какие возможные меры она ждет от Совета Безопасности. Неви Пилей выступила на открывшейся сегодня в Женеве 23-й регулярной сессии Совета ООН по правам человека. На срочном обсуждении положения в Сирии членами Совета настояли представители США, Турции и Катара. 4 июня в Женеве заслушают отчет специального докладчика по Белоруссии о ситуации с соблюдением в этой стране основных гражданских прав и свобод. В Израиле сегодня начались общенациональные учения, в ходе которых отрабатываются действия на случай массированной ракетной атаки. В учениях «Поворотная точка 7» задействованы армия, спасательные службы, гражданские учреждения. Мероприятия продлятся до среды. Среди прочего предусмотрена учебная эвакуация населения в специальные убежища, тестирование программы по отправке экстренных сообщений с помощью мобильных телефонов. Подобные учения проводятся в Израиле каждую весну последние 7 лет. В Европе решение наподобие акта Магнитского, вводящие санкции в отношении предполагаемых российских коррупционеров, должны приниматься не на национальном уровне, а всем Евросоюзом, считает премьер-министр Чехии Петр Нечас. Он сказал об этом на встрече с журналистами в Москве в чешском посольстве. В понедельник Нечас в рамках 4-дневного визита в Россию проводит в Москве переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Впоследствии он встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и вместе с группой чешских бизнесменов посетит Петербург и Екатеринбург. Углубление торгово-экономического сотрудничества – одна из главных задач поездки главы чешского правительства. В беседе с журналистами в Москве он дал понять, что экономическим отношениям с Россией может повредить излишнее внимание к таким темам, как судебный процесс по делу участниц пан-группы Pussy Riot. Нечас при этом повторил свое мнение, что девушки из Pussy Riot осквернили храм, но слишком сурово наказаны.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама пообещал, что правительство окажет необходимую помощь пострадавшим от торнадо жителям штата Оклахома. Об этом он заявил в воскресенье при посещении города Мур, находящегося вблизи столицы штата Оклахома-Сити. С подробностями Алан Давыдов.
«Жителей Оклахомы поддерживает вся страна», – заявил президент Барак Обама во время своего воскресного блиц-визита в городок Мур, практически стертый с лица земли сильнейшим смерчем в прошлый понедельник. «Как американские сограждане, мы возьмем под свое покровительство жителей Мура, пострадавших от урагана. И если мы говорим, что обеспечим вам тылы, я обещаю вам, что мы сдержим свое слово». Обама высоко оценил действия местных властей, чрезвычайных служб и руководителей школ во время и после торнадо, который унес жизни 24 человек, включая 10 детей, ранил 300 477 человек и разрушил 12 тысяч домовладений в агломерации Оклахома-Сити. По степени разрушительности торнадо была присвоена пятая, наивысшая категория. На импровизированном митинге у развалин печально известной начальной школы Plaza Towers, семеро учеников которой погибли в результате смерча, Обама призвал американцев делать взносы в помощь пострадавшим от стихии через веб-сайт американского Красного Креста. Торнадо, разрушивший город Мур в прошлый понедельник, стал самым мощным из 76 смерчей, которые произошли с 18 по 20 мая в 10 штатах, и застрахованные убытки от которых оцениваются в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Осужденная участница Пусси Райт Мария Алехина продолжает голодовку в исправительной колонии в Пермском крае, где она отбывает наказание. Об этом Интерфаксу рассказала адвокат девушки Ирина Хрунова. По ее словам, в выходные дни информации о состоянии Алехиной у представителей защиты не было, так как адвокатов в эти дни в колонию не пускали. Мария Алехина объявила голодовку 22 мая в знак протеста против нарушения ее прав, в частности, против решения Березняковского суда, который запретил осужденной лично участвовать в заседании по условно-досрочному освобождению. 23 мая Алехиной в УДО было отказано. Она и еще одна участница Pussy Riot, Надежда Толоконникова, отбывают двухлетний срок заключения в связи с акцией против президента России Владимира Путина в Московском храме Христа Спасителя. Третьей девушке из пангруппы реальное наказание было заменено на условное. Уголовное дело в отношении 12 обвиняемых в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве в мае прошлого года поступило в Замоскворецкий суд города, сообщила в понедельник ИТАР-ТАСС пресс-секретарь суда Евгения Пазухина. По ее словам, дата предварительных слушаний пока не назначена. Возможно, она станет известна до конца недели. Среди обвиняемых, материалы которых поступили в суд, Андрей Барабанов, Степан Зимин, Александра Духанина, Алексей Полихович, Ярослав Белоусов.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На 300 метров вглубь территории, контролируемой грузинской стороной, перенесли российские пограничники линию де-факто границы с Южной Осетией. Работы по установлению новых разделительных линий этим утром начались рядом с селом Дице, а пограничники продвигаются по направлению к селу Двани. Местное население может вновь потерять часть своих земель. Тему продолжит Нона Суварян.
До августовской войны Гела Минтиашвили жил в Эретве. После 2008 года его семья, как и другие, была вынуждена покинуть родной дом и переселиться в Дици. Однако многие беженцы из Эретве до сегодняшнего дня продолжали обрабатывать свои земельные участки в брошенном селе. Сегодня утром Гела увидел, как, используя спецтехнику, российские пограничники начали устанавливать столбы, а между ними натягивать колючую проволоку. Минтиашвили говорит, что линию тянут вдоль реки Дицура, но на территории контролируемой грузинской стороной, а это означает, что часть земельных участков местных жителей окажутся недоступными.
Река Дизура была исторической границей между селами. Кладбище тоже сделали жители Эредви, и оно окажется на той стороне.
Поверенный села Закария Ватитадзе говорит, что неоднократно просил пограничников не устанавливать заграждения из колючей проволоки, но его даже не слушали. Об этом он рассказал местному корреспонденту Тавису Плевакоке. Российские пограничники были намерены установить заграждение раньше, но вопрос был поставлен на переговорах в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, и работы были приостановлены. За ситуацией следит наблюдательная миссия Евросоюза. Жители Дици уже обратились за помощью к властям, жить в оцеплении крайне некомфортно. Как заявил заместитель главы аналитического департамента МВД Кахаке Мукледзе, его ведомство в курсе происходящего. Власть намерена сделать все, чтобы помешать действиям об устройстве так называемой границы.
Позиция министерства заключается в том, что действия российских пограничников абсолютно незаконны. В связи с этим министерство обязательно поставит вопрос 31 мая на встрече группы в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В конце июня назначены женевские дискуссии. Об этой проблеме обязательно будут говорить и там. Что касается вопроса в целом, министерство делает все для того, чтобы доставить информацию о проблеме международному сообществу.
Стоит отметить, что решение передвинуть линию так называемой границы было принято на фоне постоянных заявлений из Тбилиси о намерении улучшить отношения с Москвой, Цхинвали и Сухуми. Директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хосишвили предполагает, что подобные действия предпринимаются теми, кто не желает нормализации ситуации. Ссылаясь на своих российских коллег по неправительственному сектору, политолог говорит, что более всего сближением позиций недовольны спецслужбы.
Есть какая-то часть истеблишмента российского, которая совсем не обрадована тем, что будет облегчение визового режима. Они видят в этом какую-то опасность и настроены, так сказать, на то, чтобы создать этому процессу препятствия. Конкретно ничего не могу ни про кого сказать, но такая вот вырисовывается ситуация. Никакого на месте необходимости просто какой-то безопасности, предположим, при граничной полосе не было. Значит, это какое-то, произвольное решение, которое, значит, имеет какие-то политические цели.
Можно предположить, что сближение между Москвой и Тбилиси опасаются и в Цхинвали, ведь именно юго-осетинские власти несут ответственность за принятие решения о переносе линии так называемой границы. Формально российская сторона просто оказывает техническую помощь. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему в прямом эфире. На связи с нашей студией из Москвы главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, сегодня грузинские политики пребывают в недоумении. Несмотря на все примирительные знаки в адрес России, она предпринимает такие не очень дружественные, скажем так, действия. И эти действия не выглядят необходимыми. Вот в конце концов, в чем может быть смысл вот этого продвижения границы на 300 метров вглубь территории, которую контролирует Грузия?
Ну, я думаю, в отношении тех мер, которые были предприняты в последние дни в приграничной полосе, стоит дождаться официальных заявлений с тем, чтобы каким-то образом было разговор шел не в формате слухов, сплетен и спекуляции, а объяснения, которые бы следовали или со стороны официального Цхинвала, или со стороны каких-то российских структур. А что касается методологии диалога между Москвой и Грузией, то я сомневаюсь, честно говоря, что вот все эти разговоры по поводу подвижки границ существенно повлияют на общий характер диалога между Москвой и Тбилиси, который, в общем-то, вполне четок и ясен. И, скажем, зигзаги в ту или иную сторону, на мой взгляд, не повлияет на общий фон, который в целом я бы оценил, как мы сумели оттолкнуться от дна, от нулевой точки. Но теперь важно продолжить этот тренд, это движение вперед, и я не думаю, что этот эпизод повлияет каким-то образом на этот вектор, на это движение.
Алексей, знаете, такие акции, они влияют на внутригрузинскую, скажем так, ситуацию. Очевидно, что для Иванишвили с его курсом на налаживание отношений с Россией это в некотором роде удар под дых. Может ли быть так, что это и является целью России, показать Иванишвили некоторую свою силу?
Однозначно нет, потому что, еще раз я подчеркну, не стоит здесь делать выводы о целях, намерениях и резонах другой стороны, не грузинской стороны, здесь или российской, или южно-осетинской, до тех пор, пока не будет озвучена официальная позиция. Но вы совершенно правильно задаете вопрос в отношении того, а как, собственно, воспринимается, как строится методология отношений с грузинской мечтой со стороны Москвы. Так вот, я хочу сказать, что никакие действия, которые бы, шли в ущерб наметившемуся улучшению двустороннего диалога, явно провоцирующие ухудшение этих отношений, я думаю, со стороны Кремля в ближайшее время ожидать не стоит. Именно поэтому я лично не рассматриваю вот всю эту ситуацию как какое-то доказательство неискренности или нежелания Москвы, отойти от тех стереотипов, которые сложились в эпоху Саакашвили. Что именно, как конкретно данная ситуация складывается? Здесь нужно выслушать мнение и той, и другой стороны, прежде чем делать однозначные выводы. А показывать Иванишвили, кто в доме хозяин, при том, что сам Иванишвили делает, назовем это так, многовекторное заявление, вряд ли это стоит. Так что я не склонен, если расценивать эту ситуацию как такую одномерную.
Алексей, в материале нашего корреспондента на эту тему грузинский эксперт Георгий Хуцишвили говорил о том, что в российской власти нет единого мнения о том, стоит ли налаживать отношения с Грузией. И вот сегодняшняя акция может быть инспирирована силами, спецслужбами в частности, которые против такого налаживания отношений. Как вы относитесь вот к этой версии?
Ну, я скажу откровенно, что, в общем-то, хорошо зная господина Хуцишвили, одна из первых встреч произошла сразу после прихода власти грузинской мечты. Мы имели возможность обменяться точками зрения и позициями. В данном случае я с ним не солидарен. Почему? Потому что, в общем-то, тренд Москвы в отношении нынешнего грузинского руководства достаточно прост. И он связан с тем, что в любом случае новая власть, она лучше, чем та власть, которая уходит. Да, и, скорее всего, после президентских выборов уйдет окончательно. Поэтому говорить о том, что внутри российского политического класса или политической элиты или спецслужб есть какие-то расхождения в том, как надо действовать по отношению к грузинской мечте, это скорее расхождения, если они есть, они носят тактический, а не стратегический характер. По крайней мере, пока. Потому что такая ситуация в самой Грузии, а именно, по сути дела, двоевластие. И это двоевластие, оно еще не завершено. Я не думаю, что кто-то всерьез будет чинить препятствия или там строить козни против Иванишвили, понимая, что в любой ситуации, когда это будет играть против нынешнего грузинского лидера, есть альтернатива в виде президента Михаила Саакашвили и его ближайшего окружения, которое ослабело, да, но оно по-прежнему влиятельно, оно по-прежнему составляет реальную альтернативу. Это была бы слишком опасная игра. Поэтому я, честно скажу, не верю в эти рассуждения. Мне кажется, что, по крайней мере, пока Кремль занимает достаточно одномерную позицию в отношении нынешней политической ситуации в Грузии. И именно поэтому, завершая свое рассуждение, я не очень верю в конспирологическую теорию того, что сейчас происходит на границе Грузии и Южной Осетии.
Алексей, а в чем стратегическая цель России в отношении Грузии?
По крайней мере, на данный момент стратегическая цель создать условия для нормализации диалога в торгово-экономической сфере, социокультурной и гуманитарной сфере. А перспектива сна...
Что ж, видимо, к сожалению, наша связь прервалась. Я напоминаю, у нас на связи из Москвы был главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим темам. Вчера в Тбилиси задержали 6 бывших полицейских, причастных к скандальному делу Тамаза Тамазашвили. Его, в свою очередь, подвергли задержанию в 2011 году. Это произошло меньше, чем через неделю после заявления Бедзина Иванишвили о намерении бороться за власть. Зять Тамазашвили, нынешний министр внутренних дел Грузии Иракли Гарибашвили, не скрывает, что расследование этого случая стало для него делом чести. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Задержание 6 бывших полицейских никого не удивило. Еще в конце прошлой недели проходившие по этому делу подозреваемые заявили журналистам, что прокуратура вынуждает их отказаться от прежних показаний.
Это наше отделение арестовало в 2011 году Тамаза Тамазашвили. Сейчас на всех тех, кто напрямую или косвенно был причастен к этому делу, идет систематическое давление, чтобы они отказались от первоначальных показаний. Нам в прокуратуре напрямую сказали: что бы ни случилось, это дело должно быть раскрыто.
Говорил в прошлую пятницу, фактически накануне своего задержания, бывший полицейский Григол Квиникадзе. В руководстве страны никогда не скрывали, что это дело значится в списке наиболее приоритетных. Тамазашвили стал первым, кого подвергли задержанию после заявления Иванишвили о намерении прийти к власти. Его близкий соратник и зять Иракли Гарибашвили тогда заявил, что во время обыска в автомобиль его тестя подбросили автомат, за что его позже осудили на 3,5 года лишения свободы. После выборов Тамазашвили вышел на свободу по амнистии. Его зять Гарибашвили, возглавив МВД, одним из своих первых приказов уволил с работы полицейских, причастных к этому скандальному делу. На протяжении последних месяцев они только и делали, что отвечали на вопросы следователей прокуратуры.
Нам прямо сказали, что если мы сами не сможем выбрать человека, который согласен взять на себя всю вину, арестуют нас всех.
За пару дней до задержания не сказал «зазачаия». Так и случилось. В воскресенье рано утром в ходе спецоперации задержали всех шестерых подозреваемых. Адвокаты позже сообщили, что некоторые из них объявили голодовку и требуют встречи с народным защитником. Завтра должно состояться первое заседание суда по их делу. На слушание, скорее всего, придут и представители оппозиции. Националы уже окрестили бывших полицейских политзаключенными и пообещали сделать все возможное, чтобы добиться их освобождения. Оппозиционный депутат Давид Саквареледзе предрекает раскол внутри МВД после этих задержаний.
Пусть теперь Карибашвили пойдет и поспрашивает в собственном ведомстве, как его сотрудники отреагировали на арест тех, с кем им раньше приходилось работать. Пусть не утрудится об этом публично сообщить. Мы ведь и так знаем, что ему скажут.
Но столь открытое беспокойство оппозиционеров вряд ли продиктовано лишь гуманными соображениями, считают местные эксперты. Если кто-то из подозреваемых решится дать признательные показания, тогда, скорее всего, полетят головы и их бывшего начальства. Так считает исполнительный директор грузинского представительства МПО «Международная прозрачность» Эко Гигаури.
Для меня очень трудно, конечно, поверить в то, что верхушки и вот эти менеджмент не знал об этом. Так что я не знаю, как это все, как они пойдут и дойдут до уже там замминистров и министров, но это точно, что, конечно, эти полицейские сами не решали для себя, что делать и как.
Местные правозащитные организации уже заявили о намерении вести мониторинг всех судебных процессов по этому делу. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Абхазский футболист Ахрик Цвейба не примет участие в прощальном матче грузинского футболиста Кахи Каладзе. Об этом спортсмен заявил агентству «Апсны Пресс». С подробностями Сухуми и Нал Хашик.
Несколько дней в грузинских, в основном, СМИ шли большие такие спекуляции по поводу прощального матча известного в прошлом футболиста, ныне вице-премьера, министра энергетики Кахи Каладзе, в котором, помимо звезд мирового футбола, Пауло Мальдини, Андрея Шевченко, Коста Курта и так далее, должен был, согласно анонсу, принять участие Ахрик Цвейба. И многие издания, и политики, и грузинские политики, и футболисты говорили о том, что вот участие Ахрика Цвейба в этом матче они как бы анонсировали как чуть ли не шаг с долгоиграющими перспективами, там чуть ли не примирение Грузии и Абхазии. И сегодня, видимо, вот эта волна настолько набрала обороты, что известный абхазский футболист Ахрик Цвейба, который, наверное, уникальный в своем роде футболист, в силу определенных исторических обстоятельств, связанных с развалом Советского Союза, он поиграл и в сборной СССР, и в сборной СНГ, даже сыграл со сборной Украины и потом уже за сборную России и еще несколько матчей неофициальных провел в составе сборной Абхазии. Так вот, он заявил о том, что он не политик, он спортсмен, и он не хочет, чтобы его имя вот в таких политических этих было использовано. И в агентстве «Апсны Пресс» сказал, что он не будет участвовать в этом прощальном матче Кахи Каладзе. Надо сказать, что Ахрик Цвейба действительно очень популярная в Абхазии личность, чей победный гол в 1981 году принес тбилисскому «Динамо», за которого он выступал, кубок обладателей кубков. Вот Ахрик Цвейба, наверное, самый известный абхазский футболист после Виталия Дороселя. И сейчас он пользуется большой популярностью, являясь и вице-президентом Федерации футбола. И вот сейчас в ближайшие дни стартует в Абхазии детский турнир на его призы. Он известен не только здесь, в Абхазии, его очень любят и на Украине, где он в свое время был капитаном киевского «Динамо», и уважают и в Грузии, где он несколько лет выступал в составе тбилисского «Динамо». И сейчас вот просто, видимо, решили вот это имя как-то обыграть в Грузии в каких-то политических целях. Естественно, это не могло понравиться известному футболисту.
Рассказывал Инал Хашик, Сухуми.
Эхо Кавказа.
О российских событиях. В Санкт-Петербурге прошло судебное заседание по делу ЛГБТ-организации «Выход», обвиненной в том, что она не зарегистрировалась в реестре иностранных агентов в соответствии с недавно принятым законом. С подробностями Татьяна Вольская.
В Петербурге 40 некоммерческих организаций прошли через прокурорские проверки. Три из них получили представление прокуратуры об иностранных агентах. Это ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», ЛГБТ-организация «Выход» и антидискриминационный центр «Мемориал». Пионером в суде стал ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». В ходе заседания 24 мая суд удовлетворил ходатайство защитников истребовать у прокуратуры документ, являющийся законным основанием для проведения в организации проверки. Судебное заседание было перенесено на 6 июня. Вторым потенциальным иностранным агентом стала ЛГБТ-организация «Выход», сторонники которой пришли 27 мая в зал заседания 19-го мирового судебного участка на проспекте Кима, 7/19. Координатор программ «Выхода» Ольга Ленкова сейчас находится в отпуске. О своей позиции говорит волонтер организации Григорий.
Я считаю, что это абсолютно незаконно и сама проверка, и само обвинение. Честно говоря, я считаю, что и сам закон об иностранных агентах весьма спорный и противоречивый. А тем более обвинять общественную некоммерческую организацию, мне кажется, это абсурд. Сама формировка, она оскорбляет ту работу и то, что делают люди в данной организации, да и в других каких-то некоммерческих организациях, которые абсолютно не занимаются политической деятельностью, а деятельностью общественной, направленной на благо каких-то социальных групп. Насколько я понимаю понятие политическая деятельность, организация «Выход» не ведет подобного рода деятельности. Мы не пытаемся свергнуть власть каким-то образом. Мы не являемся политической партией, не выступаем с политическими лозунгами. Мы выступаем с лозунгами, которые призывают к толерантности, к изменению отношения к геям-лесбиянкам в обществе.
Пришла в суд и организатор ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Гуля Султанович сразу же заметила полицейскую машину у дверей суда, такую же, как в пятницу во время суда над кинофестивалем. По ее мнению, это знак, что судьи готовы к разным нештатным ситуациям и провокациям. Гуля Султанович считает закономерным, что из 40 НКО представления об иностранных агентах получили именно две ЛГБТ-организации и «Мемориал».
Мы громче всех говорим о защите прав уязвимых групп. Не просто говорим, но и проводим достаточно много мероприятий, уличные акции, интенсивную работу с самим сообществом. То есть это семинары, тренинги по преодолению своих внутренних страхов, для роста самосознания людей. И, конечно, очень много ярких культурных событий происходит, которые привлекают самую широкую аудиторию. И, возможно, именно вот этот момент так вот не нравится.
Судья оставила без удовлетворения несколько ходатайств защиты, в том числе ходатайство обратиться с запросом в Конституционный суд. Защита не отрицала получение организации иностранных грантов, но разъясняла, что получены они были не для политической деятельности, а для судебной защиты и правового просвещения. Защита также обратила внимание судьи, что благотворительность и защита прав социальных групп по закону выводятся из понятия «политическая деятельность», поэтому ЛГБТ-организация «Выход» в любом случае не подпадает под категорию «иностранный агент». Пока что стало ясно, что убедительными показались судье доводы адвоката Дмитрия Бартенева о незаконности самой прокурорской проверки.
В адрес организации было направлено требование о предоставлении документов и сведений относительно деятельности организации. С данного требования следует, что оно было направлено в связи с распоряжением прокурора города 18 апреля о создании мобильной группы по проверке исполнения общественными религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями действующего законодательства.
Судья затребовала у прокуратуры объяснения по поводу создания мобильных групп и основания для самой проверки, а также решила вызвать в суд свидетеля, участника одного из пикетов, организация которого также вменяется организацией «Выход» как политическая деятельность. Следующее заседание назначено на 11 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили и его супруга накануне дали официальный прием в честь Дня независимости Грузии в туристическом комплексе «Базалети». На него были приглашены патриарх Грузии, члены правительства и парламента, дипломатический корпус, бизнесмены и представители общественности, сообщают грузинские телеканалы. В своем выступлении Иванишвили отметил значение 26 мая и рассказал о изменениях в стране и планах на будущее. Он коснулся таких вопросов, как восстановление территориальной целостности, демократические ценности, отношения с соседними странами, реформа судебной системы. «Мы хотим создать государство, в котором уважают другое мнение, где нет места ксенофобии и гомофобии, где уважают выбор человека, где бизнес в свободе. Мы должны сделать все, чтобы повернуть к себе наших абхазских и осетинских братьев», — сказал премьер-министр. На въезде в комплекс главу грузинского правительства и его гостей встречали участники акции протеста. Общественные группы протестовали против задержания экс-премьера страны и генсека пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Вано Мирабишвили. Участники акции держали плакаты «Ходорковский в России», «Тимошенко на Украине», «Мирабишвили в Грузии». Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили сегодня, 27 мая, заявил в интервью столичной газете «Асавал Дасавали», что расширение и активизация формата двустороннего диалога с Россией на данном этапе преждевременно передает и Тартас. Иванишвили считает успешным нынешний формат переговоров, который с декабря прошлого года осуществляет его спецпредставитель по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасин. По словам премьера, первый этап углубления торговых культурных отношений проходит успешно. Премьер отметил, что следующим шагом в грузино-российских отношениях должен стать разговор о облегчении визового режима со стороны России. Российской Федерации, а позже, возможно, и их полная отмена. Уверен, что отношения с Россией шаг за шагом будут налажены, но не нужно спешить, заключил Иванишвили. По заявлению министра иностранных дел Грузии Майи Панджикидзе, МИД Грузии с помощью посольства в Швейцарии отправит Российской Федерации ноту протеста. Как заявила министр в беседе с журналистами, внешнеполитическое ведомство выражает возмущение в связи с фактом самовольного передвижения линии де-факто границы, который сегодня, 27 мая, был подтвержден Министерством внутренних дел. Министр по делам беженцев с оккупированных территорий и расселению Давид Дарахвелидзе вместе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Симоном Волкиным встретился с проживающими в Панкисском ущелье чеченскими беженцами. Как заявили беженцы в беседе с министром, для них самым важным является свобода и безопасность.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 25 мая для выпускников всех школ города Цхинвали прозвенел последний звонок. Это мероприятие всегда широко освещается местными СМИ. Однако поводом для пересудов стали не модные наряды виновников торжества, а фотография сидящих рядом в одной из городских школ бывшего президента – самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойте и нынешнего Леонида Тибилова, которая появилась в интернете. Над темой работал наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Забыв про само событие, даже про то, что Эдуард Кокойте на сей раз появился в Цхинвале, прежде всего потому, что его сын закончил пятую городскую школу, интернет-сообщество принялось искать подводные камни и весьма в этом преуспело. Например, местная правозащитница Фатима Маргиева прокомментировала фотографии следующим образом. Исходя из фото, которое им, сторонникам Кокойте, удалось перехватить рядом с действующим президентом, они размечтались о кресле премьера. Но Тибилов ясно сказал, что будет набирать профи, а не неудавшихся спортсменов и комсомольцев. Многие усмотрели зловещий знак в том, что Тибилов оказался рядом с Кокойте. Если это случится, вновь объединится весь народ, никто не потерпит. Любое неудачное кадровое назначение может стать причиной социального взрыва. На сайтах симпатизирующих Кокоэта, напротив, не скрывают восторга. Возможный тандем Кокоэта-Тибилов здесь называют союзом авторитета и мудрости. И высказывают уверенность, что это фото способно поднять авторитет действующего президента на невиданную высоту. Некоторые посчитали, что картинка является символом прощения, дарованного расхитителям и казнокрадам, нынешними руководителями, которые не прочь перенять опыт предшественников. По словам местного политолога Дины Алборовой, у нее фотография вызвала двоякие чувства. Она считает, что большинство населения до сих пор крайне негативно оценивает последние годы правления Кокоэта. С другой стороны, вероятно, кому-то важно сохранить преемственность власти и репутацию государства, говорит Дина Алборова.
Население чувствует себя полными идиотами. И в первую очередь, какая есть проблема? Это проблема безнаказанности. Конечно, прокуратура расследует очень много дел, но сколько дел доведено до суда? И где посадки, как говорят в России? Тоже скажу то, что говорится в обществе, что, скорее всего, обилия посадок не будет. А если и будут, то это будут мелкие сушки, те фигуранты, которые на самом деле были замешаны в каких-то крупных коррупционных делах, они не понесут наказания. И очень такая, не знаю, фотография, которая, в принципе, немножко и призадумался человек, глядя на нее. Мне сразу вспомнились вот эти рассуждения, нужно ли, чтобы президент страны, даже тот, который был замешан в каких-то не очень хороших делах, должен ли он нести наказание за это? Это, конечно, хорошо в смысле имиджа страны. Что бы ни было, это был президент, причем всенародно избранный, и мы должны уважать этот выбор народа. С другой стороны, я как-то вспомнила примеры некоторых европейских стран, когда сегодня возбуждают уголовные дела и в статусе бывших президентов, но тем не менее они несут ответственность. Вот этот момент положительный в том смысле, что он показывает, что нет безнаказанности.
Президенты – это символы власти в государстве, говорит директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева, и каждый из них – часть истории Южной Осетии. Поэтому нет ничего крамольного в совместном появлении на публике Кокоэта и Тибилова, считает она.
Экс-президент, нынешний президент. Политическая культура, я думаю, что политический этикет требовал того, чтобы они сидели вместе. Это несомненно. То, что фотография породила какие-то определенные разговоры, то это дело не в портретах президентов, сидящих вместе. Дело все в том, что за Джабельчем идет шлейф совершенно другой категории. Это связано с тем, что столько лет прошло восстановление уже еще при нем, и очень многие процессы были практически нивелированы. Многие персоны, которые провалили восстановление, это люди тех времен, они остались безнаказанными. То есть вот это ассоциируется с личностью. И поэтому сам он несколько, так сказать, в другом ракурсе в данный момент. А так для меня, например, то, что наши бывшие президенты хорошие они, плохие они, какие бы они ни были, они часть нашей истории, и они должны быть вместе.
В конце концов, продолжает Гаглоева, если общество выражает недовольство чем-то, то почему это, как правило, происходит кулуарно или анонимно в комментариях на сайтах? У человека должно найтись мужество открыто заявить о том, что какой-либо из президентов действует или действовал не в интересах народа, и что находиться с ним рядом нельзя. Ведь в древности Остины имели соответствующие механизмы игнорирования, например, традицию кот, когда человек подвергался общественному порицанию и становился изгнанником рода. Раз этого не произошло, то вопросов о том или ином поступке действующего главы государства возникать не должно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Депутаты Российской Госдумы готовят поправки в законодательство, в соответствии с которыми чиновников обяжут проходить антикоррупционный тест на детекторе лжи, сообщила газета «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Илью Костунова. В случае, если эти нормы будут приняты в России, последует ли им самопровозглашенная Республика Южная Осетия? Нужно ли юго-осетинским чиновникам проходить тест на коррумпированность? Мнение по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
Депутат первого созыва парламента Южной Осетии Лариса Астаева считает, что этот тест на честность был бы своевременным и полезным лет 10 тому назад и, наверное, пригодится в будущем. А сейчас этого явно недостаточно, говорит Лариса Астаева.
Тестирование, может, это очень запоздавший шаг. Оно для Южной Осетии, по-моему, даже нелепо. Если не выяснить того, почему Южная Осетия является наиболее коррумпированным государством и пострадавшим от этой коррупции, о каком тестировании может идти речь? Почему это случилось и почему говорят о том молодом государстве, которое нам стоило таких усилий и трудов? Я даже вот недавно говорила, мне даже не верится, что мы создали независимое государство. Это государство погрязло в коррупции. Но мы пока не выяснили, кто виноват в этом и почему все это произошло.
Юго-осетинский общественник Тимур Схрубати, впрочем, как и многие мои знакомые цхинвальцы, воспринял мой вопрос едва ли не как свежий анекдот. Схрубати убежден, что этому тесту необходимо подвергать разве что российских кураторов. А в Цхинвале время тратить не стоит, потому что все местные чиновники сдадут этот экзамен блестяще, говорит Тимур Схрубати.
Ну, допустим, прежний министр МВД способствовал получению кредитов некоторым бизнесменам. То есть эта коррупция не скрывается. Это считается даже, что вот они молодцы. Вот, например, тот же Эдуард Дзябиевич придавал деньги хорошим ребятам. Народные деньги. Хорошие ребята в результате присваивали народные деньги, но это считалось патриотизмом. Допустим, если будут тестировать министр обороны, то он этот тест спокойно пройдет, потому что он считает, что это нормально, когда Министерство обороны занимается коммерцией, и эту коммерческую структуру возглавляет министр обороны.
Южной Осетии необходимо привлекать инвестиции, развивать бизнес. И здесь, считает Тимур Схрубати, обнаруживается полная несостоятельность сложившихся в республике отношений.
Постороннему бизнесмену в Южной Осетии не выжить ни за что, если у него нет очень больших денег, и он не купит верхушку нашей власти. Вот самостоятельно прийти с деньгами и начать дело без крыши в Южной Осетии невозможно. У цхинвальских строителей, которые местные, вот им часто не давали работу, потому что они не нуждались в охране. И когда говорят, осетины не любят работать, это ложь и неправда. Взять наших депутатов. 4 года назад они пришли в парламент пешком. Вот одна известная ТВ-партия. Сейчас все ездят на джипах. На что они заработали? Где они их взяли? Это узаконенная коррупция. То есть они все пришьют каких-то строителей. И это не скрывается. Вот эта заправка такого-то депутата. Вот этот карьер такого-то депутата. И это не считается коррумпированным этим. Это не скрывается.
Детекторы лжи применяются там, где другим способом выяснить правду либо невозможно, либо слишком хлопотно. В маленькой Южной Осетии, где все друг друга знают, применение мудреной техники просто ни к чему. Нужны не тесты, а политическая воля власти. Нужно, чтобы кто-то сказал: «Ребята, так жить дальше не получится». Поэтому с сегодняшнего дня правила меняются. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И пришло время для рубрики «Взгляд». И сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов анализирует заявление президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап по вопросу церковного конфликта.
«Взгляд из».
Церковный вопрос в Абхазии является одним из важнейших компонентов борьбы частично признанной республики за самоопределение после распада Советского Союза. Грузино-абхазский вооруженный конфликт 1992-93 годов, среди прочего, до крайности обострил национализацию православия. То, что территория Абхазии в каноническом плане часть Православной Церкви Грузии, во многом предопределило политический выбор священнослужителей грузинского происхождения, составлявших большинство тогдашнего клира. В итоге среди тех, кто покинул республику в 1993 году, были и действовавший на тот момент епископ Даниил Датуашвили. В итоге православные верующие Абхазии были поставлены в тяжелые условия. Ведь если нет рукоположения, то нет и возможностей для воспроизводства религиозной жизни. За 20 лет после этого были предприняты различные попытки выхода из сложившегося тупика, начиная от самоопределения Сухумской епархии и заканчивая поисками покровительства Русской Православной Церкви и в Константинопольском Патриархате. В мае 2013 года Александр Анквап четко и недвусмысленно дал понять, что светская власть частично признанной республики видит свои приоритеты в стратегической кооперации с Москвой. По его мнению, Вселенский Патриарх, цитирую, «несравненно далек от нас по многим единицам измерения». Какие же единицы имел в виду абхазский лидер? И кого имел в виду, говоря о нас? Ни для кого не секрет, что две православные церкви, русская и константинопольская, имеют непростые отношения. В течение долгого времени они вели спор относительно организации православной жизни в Эстонии и на Украине. Но просторами бывшего СССР дело не ограничивается. У Вселенского Патриарха давние налаженные отношения с политиками в Вашингтоне, в то время как в Кремле видят РПЦ в качестве дополнительного инструмента для расширения российского влияния в ближнем зарубежье. И хотя в последние годы отношения двух церквей стали более взвешенными и прагматичными, уровень взаимного доверия и сегодня оставляет желать лучшего. Для Александра Анкваба сотрудничество с Москвой является не просто важным приоритетом. Таковой присутствовал бы у любого лидера частично признанной республики, пользующейся экономической поддержкой и военно-политическим покровительством мощного соседа. Но третий президент Абхазии по этой части намного более активен в публичном пространстве. Но это, впрочем, есть свои резоны. В канун Сочинской Олимпиады глава республики стремится получить большие выгоды от стратегического значения Абхазии для России в целом, а также для ее амбициозного спортивно-политического проекта. Следовательно говоря, слово «мы» Анквап подразумевал Москву. Заметим при этом, что в абхазском обществе далеко не все являются энтузиастами покровительства РПЦ. Свидетельством тому прошлогодний сход, он состоялся в феврале, посвященный как раз решению церковного вопроса. Напомню, что тогда его организаторы говорили о восстановлении независимой абхазской церкви при помощи Вселенского Патриарха. Нельзя сбрасывать со счетов определенное недовольство позиции РПЦ, существующее в Абхазии из-за того, что после августа 2008 года она не пересмотрела своего отношения к каноническому статусу православия на территории частично признанной республики. Однако Константинопольский патриархат оказался не готов к игре по абхазским правилам. Не столько в силу каких-то особых религиозных соображений, сколько по политическим причинам, а также из-за традиционного консерватизма церковных структур. На руку Анквабу сыграло и то, что за день до начала работы российско-абхазского форума предстоятель грузинской церкви, католикос-патриарх Илья II, заявил о готовности посетить Абхазию в составе делегации Константинопольского патриарха Варфоломея. Следовательно, абхазский лидер, воспользовавшись ситуацией, с одной стороны снова подтвердил свою лояльность Москве, а с другой показал необоснованность надежд абхазских общественников и сторонников кооперации с Константинополем. Между тем, инициатива абхазского лидера не означает молниеносной поддержки Москвы, как светской, так и духовной. Пусть ни шатка, ни валка, но процесс нормализации отношений с Грузией идет. Недавно стараниями Иванишвили была похоронена идея бойкота Сочинской Олимпиады со стороны Тбилиси. Тем паче, как показали недавние события в Грузии, по части охранительного консерватизма у Кремля среди грузинской православной церкви есть свои союзники. В этих условиях вряд ли будут сделаны резкие движения. Скорее всего, заинтересованные лица просто возьмут инициативу под контроль и отложат до лучших времен или до худших. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Рубрику «Городской репортаж» вы услышите в пятницу, а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси. О том, есть ли демократия в Грузии, беседовал наш корреспондент Тэмур Кигурадзе.
Демократия для меня в первую очередь это свобода слова. В рамках разумного, конечно. Демократия кончается там, где начинается хаос.
Я думаю, мы демократичная страна, у нас есть законы, и люди худо-бедно их соблюдают. Вот во Франции были беспорядки, миллионы выходили на улицы и громили магазины. А у нас на акциях все мирно, ни одного стекла не разбивают, хотя, конечно, над многим еще надо работать.
Самое главное в демократическом обществе – это верховенство закона. Перед ним все должны быть равны – и простые люди, и власть. Думаю, нам пока еще далеко до этого. Это видно невооруженным глазом. Об этом говорят и международные организации.
При демократии народ сам выдвигает и выбирает своих правителей, а не получает указания сверху. К сожалению, сейчас это не так. Я думаю, даже при прошлой власти в стране было больше демократии, чем сейчас.
Демократия – это когда народу хорошо живет. У нас этого что-то пока не видно, но надежда есть.
Демократичность страны определяется свободой человека, правом на свободный выбор. Конечно, свобода до той поры, пока она не нарушает свободу других. В Грузии с этим пока не все в порядке.
Демократия – это когда страной правит народ, когда его права защищены и с ним считаются. Этого в полной мере я в Грузии пока не вижу. Нужно многое исправить во многих сферах.
Это форма правления, в котором у людей есть право выражать свои желания и точку зрения, а государство обязано его учитывать. Я не думаю, что эта система работает в Грузии, у нас к ней общество не готово, просто в том числе и из-за низкого уровня просвещения. Если судить о демократичности Грузии по пятибалльной шкале, я бы поставила 3, не больше.
Никто не должен ограничивать права человека, например, право на свободу слова. Люди должны самовыражаться, а журналисты не должны быть никому подконтрольны, особенно государству. Это и есть демократия.
Демос – это народ, кратос – это власть, соответственно, это народовластие, это защита прав народа и их обеспечение. Конечно, в рамках закона, который один для всех, но главное – это свобода выражения своей позиции, без опаски и оглядки на кого-либо.
Демократия – это форма правления, по-моему, не идеальная, но лучше пока не придумали. Демократична ли Грузия? Думаю, нет. На это есть разные причины, в том числе и то, что грузинам сложно быть свободными. У нас нет традиции этого. Мы были феодальной страной, потом стали частью России. У нас просто никогда не было демократии и свободы, а у населения нет механизма самоконтроля. Эта схема у нас не работает.
Рубрику «Голоса» подготовил Тимур Кигурадзе.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю,
в деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Сегодня в Женеве открылась сессия Совета ООН по правам человека. О том, какие вопросы планируется обсудить, рассказывает Евгений Аронов.
Объем работы предстоящей сессии Совета ООН по правам человека выглядит весьма внушительно. Будут заслушаны в общей сложности более 100 докладов, из них 50 с лишним по отдельным странам. Около 40 будут посвящены различным тематическим направлениям, в том числе состоянию прав женщин и торговле людьми. Какие из докладов представляют наибольший общественный интерес, какие обещают быть самыми острыми? Мой собеседник, директор ведущей правозащитной организации UN Watch Гилель Нойер. К сожалению, слишком мало по-настоящему важных, на наш взгляд, вопросов попали в повестку дня сессии СПЧ. Среди них я бы отметил продление мандата специального докладчика по Белоруссии, принятого по настоянию Европейского Союза. Кстати, Лукашенко вообще не пустил в страну венгра Милоша Харашти, и тот был вынужден собирать информацию о Белоруссии, находясь в сопредельных государствах. В мире существует не более десятка стран, по которым у Совета есть спецдокладчики, так что это действительно значимый шаг. Дополнительно мы ожидаем серьезных докладов по Эритрее и Сирии. Сирийское досье, вероятно, будет рекомендовано в передаче в Международный уголовный суд. И тематически, возможно, по насилию в семье и противоправным задержаниям. Вот, похоже, все. Эта скромная повестка вызывает сильное разочарование у правозащитного сообщества. Вряд ли, отметил Нойер, в регламент попадет доклад о преследованиях сексуальных меньшинств или документ, который давно хотели внести США о состоянии прав человека в Китае. Не будет также отдельного доклада о дискриминации женщин в Саудовской Аравии, которые лишены законной возможности водить автомобиль, не говоря уже о праве голосовать. Замалчиваются жестокие гонения на проживающие в Пакистане меньшинства белуджи, ахмадие, христиан, шиитов. Иран, с нашей точки зрения, является злостным нарушителем прав человека. Но если на мартовской сессии СПЧ его хотя бы слегка пожурили, то на сей раз он вообще не удостоится самостоятельного упоминания. Как не удостоятся его и другие репрессивные режимы, в частности, в Зимбабве и Кубе, бросающие в тюрьмы людей за политические взгляды. За скудную, но знаковую тему повестку дня предстоящей сессии СПЧ нельзя, уверен Нойер, винить правозащитное сообщество. UN Watch и коллеги из 20 организаций внесли на рассмотрение Совета множество собственных проектов резолюций по России, Пакистану, Зимбабве, Вьетнаму, Кубе. Одобрение их, сказал Нойер, требует много времени и больших усилий демократических стран. Дефицит и того, и другого оказывается зачастую весьма острым. Оздоровить работу правозащитных учреждений ООН должна была предпринятая в 2006 году реформа. Комиссия по правам человека, снискавшая резкую критику Запада за потворство тирании, была после 60 лет существования свернута, и ее с почти единогласного одобрения Генеральной Ассамблеи, только США, Израиль, Маршалловы острова и Палау голосовали против, заменил Совет по правам человека. В комиссии было 53 страны, в Совете заседают 47. Привели ли количественные изменения к улучшению качества? Гилель Нойер. Принципиальное изменение состоит в том, что теперь все члены Генеральной Ассамблеи, а не выборочно, как прежде, проверяются на соответствие международно признанным нормам прав человека по крайней мере раз в 4 года. Делается это, правда, на скорую руку, на обсуждение отводится всего 3 часа, и у подавляющего большинства стран, какие бы ни были их прегрешения в правозащитной области, хвалителей всегда оказывается больше, чем хулителей. И по степени политизации своей деятельности Совет, как указывали неоднократно и бывший генсек ООН Кофи Аннан и нынешний Пан Ги Мун, ничуть не уступает комиссии. Яркое свидетельство тому непропорционально большое внимание, уделяемое предполагаемым нарушениям прав человека демократическим Израилем, что повторится и на грядущей сессии, при замалчивании правового произвола в авторитарных государствах. Более того, в Совет, как раньше в комиссию, выбираются нередко страны, чей послужной список на поприще правозащиты далек от идеала, скажем, Судан. Некоторые критикуют СПЧ за чрезмерно расширительное толкование своего мандата, отмечает Нойер. Например, за готовность серьезно обсуждать гипотетическое право человечества на всеобщий мир или защиту от отрицательных последствий глобального изменения климата. Однако, по мнению директора UN Watch, осуждения заслуживают не столько фантазерские прожекты Совета, сколько его организационные особенности и идеологическая ориентация. Чтобы попасть в СПЧ, страна нуждается в поддержке простого большинства в Генассамблее, и на сегодня ни одна кандидатура в Совет не была отклонена. Исключение же страны из СПЧ требует одобрения 2/3 Генеральной Ассамблеи. По логике, все должно быть прямо наоборот, считает Нойер. Далее. Укомплектовывает Совет региональные блоки, за каждым из которых закреплено определенное количество мест. И если число кандидатов от американо-западноевропейского блока всегда превышает число мест, что обеспечивает состязательность выборов, то другие регионы, сожалеют правозащитники, выдвигают ровно столько кандидатов, сколько предусматривает их квота, что делает голосование чисто символическим. Беседу с директором правозащитной организации UN Watch Гилелем Нойером завершил его краткий комментарий по России. Судя по всему, Россия через полгода в рамках ротации вернется в Совет. Никакой резолюции по состоянию прав человека в России в СПЧ сегодня нет. Последний раз таковая вносилась более 10 лет назад в связи с войной в Чечне. В каких-то документах или высказываниях Верховного комиссара по правам человека могли вскользь упоминаться отдельные нарушения. Но это все.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. До завтра. Всего доброго.